Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, это программа «Делатели». Мы говорим с людьми, которые вдохновлены верой и совершают добрые дела. В студии Тута Ларсен.
И пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности Василий Рулинский. Добрый вечер.
Добрый вечер. И с нами сегодня организатор Единой службы помощи Русской Православной Церкви и Горячей линии милосердия, руководитель сектора по работе с регионами Синодального отдела по благотворительности диакон Игорь Куликов.
Добрый вечер.
Здрасте. Такое представление,
да,
масштабное. Ты хотел задать первый вопрос,
да,
а тут
нет,
я
вклинилась
со своими 5 копейками. Мне просто очень интересно сразу, чем вы занимаетесь? Вот это такая довольно большая, представительная,
деятельность.
Официальная.
Да.
Нет, вот
должность,
да. А что это на самом деле значит?
Ну, занимаемся мы в первую очередь тем, что помогаем людям. Ну, собственно, этим занимается весь наш отдел. Вот. Кроме этого, помогаем развивать эту же деятельность в регионах, поскольку нуждающиеся люди у нас, конечно же, в первую очередь живут в регионах, в глубинке. Мы, как синодальный отдел, постоянно взаимодействуем, общаемся с нашими друзьями, коллегами, которые служат, работают, несут это служение милосердия в бесконечных регионах нашей огромной широченной страны и других, кстати, стран, где присутствует Русская Православная Церковь. И вместе с ними занимаемся тем, что помогаем нуждающимся людям. Ну вот Василий, да, сказал немножко про горячую линию, которую мы организовали. Она, на самом деле, не так давно существует. У нас сначала была просто справочная в Москве, достаточно давно, Московская служба милосердия. Но вот когда начался ковид, Святейший Патриарх неоднократно говорил о том, что церковь, конечно, должна быть, в первую очередь прийти на помощь людям. И мы задавались таким вопросом, если раньше люди могли спокойно прийти в церковь за помощью, то когда начали самых социально незащищенных людей рекомендовать, чтобы они оставались дома, пожилые инвалиды, которым нельзя было выходить, мы поняли, что, конечно, мы должны дать им возможность обратиться к нам, никуда не приходя. Ну и, собственно, логично из этого было сделать вот такой единый телефон, на который может позвонить любой человек, попавший в беду со всей страны. Он работает только в России, потому что это федеральная линия 8800.
Вот у нас... А может быть, назовем его сразу?
8800-70-70-222. Работает круглосуточно, и мы на этот телефон принимаем вопросы и просьбы о помощи. Собственно, в тесном взаимодействии со всеми нашими регионами работаем. Если человек нам звонит откуда-нибудь там из Находки, или из Калининградской области, или из Кольского полуострова, неважно откуда, мы, конечно, в первую очередь, узнав, что человеку нужно, если это не консультация, а действительно нужна человеку помощь, мы связываемся с тем регионом, этого человека связываем, либо записываем его просьбу и уже передаем, чтобы его проверяли, проверили его просьбу, потому что, понятное дело, сейчас много достаточно людей, которые...
Мошенников.
Да, и мошенников, и люди, даже не только мошенники, а просто люди просят, когда, не то, что им нужно, так скажем. Вот, может быть, они и нуждаются, но не в том, что просят. И это надо все выяснять, проверять, и, конечно же, мы несем ответственность, и за те ресурсы, которые у нас есть, за тех людей, которых мы просим помочь выяснить. Поэтому, конечно, мы каждую просьбу проверяем. Благо, вот как у нас в Русской Православной Церкви есть вот только в России больше 16 тысяч приходов, есть в каждом селе, в каждом городе. И у нас есть возможность вот в любой глубинке, собственно, прийти к человеку и посмотреть, как он живет, что он просит, действительно ли он нуждается. И если это подтверждается, то... ищем все возможные способы, чтобы этому человеку помочь.
Отец Игорь, а сколько звонков поступает на эту линию? И назови, какие просьбы сейчас актуальны, с чем обращаются люди, какие-то, может быть, конкретные истории, которые тебе запомнились?
Сейчас звонков у нас около 6-7 тысяч в месяц. Это 200-250 звонков в сутки нам поступают со всех
это
регионов.
Много.
Много, да. Но, конечно, нуждающихся людей больше. Все, что можем, то можем. Просьбы нам, на самом деле, поступают по сезонам, так немножко разные. Сейчас, конечно, очень много просьб от беженцев, в общем, последнее время где-то, наверное, половина всех звонков, они на тему помощи беженцам. Кому нужна какая-то консультация, кому нужно узнать, как получить какую-то помощь. Летом было много вопросов от семей беженцев с детьми, как в школу устроиться, это где-то, наверное, половина всех звонков сейчас. Но вообще звонки у нас, когда так вот эти просьбы, они очень по сезону можно увидеть, какие как превалируют, каких больше. Например, вот осенью всегда традиционно много звонков от людей, которым нужно помочь с обогревом. Ну, то есть дрова, в одних регионах это дрова, в других это уголь, где-то, где газификация, да, где газ есть, там газовые котлы, у кого сломался, у кого еще что-то. Ну, в общем, связано с холодом. Вот у нас было в прошлом году несколько даже таких похожих историй, когда люди зимой буквально замерзали. Ну, реально, буквально замерзали. Там была одна мама, мама-одиночка с несколькими детьми, которая там сумела на материнский капитал купить дом, но окна были ужасные. Они просто, сквозняки гуляли по дому, и ночью температура опускалась в доме до 0 градусов. Ну, они вот, собственно, в глубинке, там, по-моему, в Сибири, и, ну, и они спали, укрывшись всем, чем есть, и все равно это было холодно. И они так жили, они к этому привыкли, потому что, ну, как бы, денег хватало, вот, пособий, всех остальных.
А папы не было, да?
Папы не было, да, мать-одиночка ее бросил муж. Денег хватало на то, чтобы, ну, продукты, какая-то медицинская помощь, нужно первое не ходить, а сделать окна, стеклопакеты, это, ну, уже что-то как бы... А кто поможет? Ну, нет таких фондов, нет таких соцзащит, которые бы окна вставили. Mm-hmm. Вот они обратились, и мы вот выяснили эту ситуацию, проверили, выехали, посмотрели, ужаснулись. Они не первый год так живут уже, они к этому привыкли. Болеют, да, болеют. Ну, вот они, у них, они другой жизни не знают. Вот, сделали окна. Таких несколько было просьб за прошлую зиму. И, собственно, вот много дров. У нас была такая интересная история в Славгороде, это Алтайский край, там батюшка к нам обратился, ну, руководитель социального отдела, о том, что вот у него просят уголь, потому что, ну, обогреваться нечем. Одна семья попросила, другая семья попросила, третья, вот кому-то он своих денег, а потом понял, что как бы, ну, нет, мы начали собирать, нашли деньги, купили, и об этом написала местная газета, светская газета.
И давай вам все звонить.
Нет, звоните и так, звонили и будут звонить. Эффект был интереснее, потому что, в общем-то, там процент воцерковленных людей, так скажем, не очень большой, и люди, узнав, что церковь как бы, ну, не только как кадилом машет, службы совершает, еще что-то, да, что уголь покупают нуждающимся людям, там такие комментарии были от светских людей, что типа, ну, ничего себе, вот, а такого от церкви я точно не... Или там, ну, эти церковники, они даже уголь, ничего себе,
а я-то думал... Углем заманивают в свои сети.
Нет, ну там другой посыл был, что люди были действительно шокированы, а у них был совершенно другой образ церкви, как бы, и понятно, что это просто разбило все их стереотипы.
Разрыв шаблонов.
Да, разрыв шаблонов полный, и мне кажется, это победа. Ну, во-первых, победа, то, что, конечно, несколько домов реально отопили, и это... А во-вторых, что люди узнали, что церковь, это, очень, наверное, не то, что они в первую очередь в светских СМИ видят, слышат и читают, а то, что это, ну, неравнодушные люди, которые помогают.
Дела.
А конечно. Что было в твоем случае, период воцерковления, тем разрывом шаблона, которое привело тебя в церковь? Я так понимаю, что ты же был неверующим человеком, как-то с IT-сферой был связан, да? Вот как этот переход произошел? У тебя тоже какая-то история с углем или чем-то подобным была?
Я не могу сказать, Вась, что я неверующим человеком был. Я с детства был человеком верующим, но совершенно не церковным. И родители у меня тоже, в общем, были не церковные. И в храм я, если ходил, то только на Пасху, Рождество
как
иногда.
Как большинство.
Ну,
так.
Да, в детстве так с мамой. И как бы особо ничего не понимал, конечно. Вплоть до, наверное, конца университета. Я заканчивал технический вуз, работал по специальности и, собственно... Ну, все вроде было в жизни хорошо. Там, любимая учеба, на удивление, мне нравилось, чем я занимаюсь. Хорошая работа с неплохими перспективами. Аспирантура меня ждала. Получал на тот момент два высших образования. Вот второй так, правда, не закончил, который тогда получал. Вот. Но как бы вроде все было нормально, но привело в церковь меня, наверное, тоже... что приводит абсолютно всех других просто разными путями. Это, ну, пустота внутри. Пустота размером с Бога. Ну, вот как бы все есть, вроде все есть, действительно. Чего-то не хватает.
А смыслов нет.
Смысла, да? Нет. Ну, чего-то внутри не хватает.
Красивое есть для этого определение — экзистенциальный вакуум.
Вот именно этот вакуум, да, меня и побудил как-то понять, а во что же я все-таки верю. Ну, я действительно верил в Бога, а как, и что, и вот. И... Ну, я пошел в храм.
Ну, прям сразу. Ну, то есть, есть же там разные пути, ну, вот там можно же...
Я, да, начал как бы интернет, в общем-то, тогда уже был, начал изучать что-то. Да, нет, меня очень как бы... Я начал смотреть разные такие религиозные течения. Мне симпатизировал католицизм, потому что, ну, молодой человек, там, как все современно, такое, вот,
это
Европа.
Тебе 19 было или сколько?
Мне было 20, по-моему, мне было лет. Да, последний курс университета был. И как бы, ну, пришел я даже один раз на мессу, вот, и смотрю, ну как люди приходят в храм в первый раз? Смотрят то, что делают все остальные, и делают так же. Ну, все стали на коленки, я встал, все сели на табуретки, я сел. Все пошли к священнику, они, я не помню, скрещивают.
Так, только руки. Не шокируй,
и
пожалуйста,
пошел,
подробности.
Иду со всеми, и ну, всех там в католической церкви причащают, ну, то есть как бы все кто-то. И подхожу я, на меня смотрит ксенс, это ну, русский храм был католический, и спрашивает меня, а ты там вообще как бы
ты
верующий?
Кто?
Да,
ты кто?
Да,
кто?
Ну, видишь, что это.
Кто здесь?
Я говорю, что ну я в поисках. Он так на меня посмотрел, улыбнулся. Ну, иди дальше.
Не причастил?
Нет, не причастил, слава богу. Вот, поскольку я все-таки в детстве крещен, все-таки в православной вере был. Мне кажется, это промысел Божий был, что. Но и самое интересное, и даже не как бы поговорить со мной, у него желания не было, слава богу. А то если бы, наверное, заговорил, пригласил бы куда-то.
Да, ты бы сейчас не на радио веры сидел.
Ну, не знаю, я надеюсь, что Господь бы меня, конечно, привел в православную церковь, но какими-то другими путями. А он. Ну, иди дальше. Ну, я пошел дальше. Пошел в православный храм, и там как бы меня совершенно иначе приняли. Я познакомился там со своим духовником, вот, который меня все эти годы очень поддерживает и который помогал мне воцерковляться, который меня и благословил поступать и в Свято-Тихонский университет впоследствии, и как бы вдохновлял на то, чтобы принять сан священнослужителя, диакона. Вот.
И я так понимаю, что потом появилось как-то добровольчество, потому что я напомню радиослушателям, что отец Игорь – это один из героев нашумевшей публикации в журнале «Фома» про добровольческую свадьбу. Ну, мне кажется, в достаточно широком круге она нашумела. Добровольческая свадьба. Как это бывает, почему добровольцы знакомятся, и как так происходит? Вот у отца Игоря супруга тоже добровольцы, и это в каком-то смысле тоже интересный такой опыт. Хотелось бы тоже про него узнать, как ты пришел к добровольчеству, и потом как узнал, что вот супруга, она тоже как-то вот, она твоя.
Ну, это, наверное, два немножко даже параллельных процесса, потому что к добровольчеством я как-то немножко занимался, еще будучи нецерковным подростком, ну, тоже какой-то опыт интересный, да, добрый, да, там, социальная ответственность, такая гражданская позиция, надо что-то доброе делать, и это, ну, носило такой достаточно хаотичный характер, как у многих, ну, там какая-то акция есть благотворительная, там, не знаю, там, собери детей в школу, да, пришел, поучаствовал, какая там есть акция, там, кровь сдать для людей больных раком, тоже приехал там, поучаствовал. Вот, ну, это так вот. А когда я начал воцерковляться, в первый период такого моего неофитского воцерковления, конечно, сразу же встал вопрос именно о том, что, ну, а вера же без дел мертва. Хорошо, я хожу в храм, я вот как бы причащаюсь, я исповедуюсь, я стараюсь как-то менять свою жизнь, но надо что-то делать. Надо что-то делать, а тем более, вот тогда все к этому располагало. Я диплом написал за год до его сдачи, меня действительно как-то это все вдохновляло, то, чем я занимаюсь. У меня было свободное время, 5-й курс университета, это уже как бы все пишут диплом, у меня вроде все сделано. Вот, я работал на работе со свободным графиком и полно свободного времени, надо что-то делать. Начал, открыл интернет и нашел службу милосердия. Вот, пришел в храм при Первой Градской больнице, и вступил в добровольцы. С тех пор начал, узнал, что такое организованное добровольчество, а не хаотичное. И, конечно, оно, наверное, очень сильно повлияло на мою жизнь и на мое воцерковление, и в целом. И, как ты уже, Ваш, сказал, я там и жену нашел. Ну, это отдельно, конечно, такая интересная история.
Я так понимаю, что вы ходили в какой-то интернат, да? Это была, на самом деле, очень непростая для добровольца такое служение.
Я только хотела спросить, да, в чем заключались функции добровольца вот в то время? Чем вы в основном занимались там?
Ну, вообще, наша служба добровольцев, которая сейчас существует, и тем же, наверное, занимается, в общем, занимается очень много чем. И адресной помощью нуждающимся людям, просто кто дома живет в Москве, и в разных заведениях лечебных, социальных. Вот, и я, как, опять же, человек, у которого было много свободного времени и желания, там, и туда, и сюда, и пятое, и десятое, вот, и первое, на самом деле, куда я попал, это у нас замечательный батюшка, отец Иоанн Захаров, который занимается службой добровольцев сейчас, по сей день, он проводил и сейчас проводит еженедельные встречи чаепития с добровольцами. Конечно, замечательный такой формат, там, я сколько за это время видел людей, которые там как-то воцерковились и нашли свои вторые половины, еще что-то. И одно из первых, да, было то, что я узнал, что есть такая возможность попить с батюшкой чай. Ну, не просто с батюшкой там поисповедаться, там, пообщаться, как-то послушать проповедь, может, чай попить.
Делатели на радио «Вера».
Напоминаем вам, что в студии «Радио Вера» программа «Делатели», и с нами сегодня диакон Игорь Куликов, руководитель службы, Единой службы помощи Русской Православной Церкви. Мы говорим о том, как Церковь помогает, и каждый радиослушатель может присоединиться к этой помощи на сайте miram.help. Можно подписаться на регулярное пожертвование, и именно эти средства пойдут на помощь нуждающимся по всей стране.
Так вот, про чай мне тоже очень интересно. Я, кстати, поняла, что православным девушкам есть где знакомиться с православными юношами, а то все время жалуются, где же искать свою вторую половину.
Лайфхаки от отца Игоря.
Я думаю, что искать надо свою вторую половину именно, конечно, в добровольческих службах. Никак, нигде так люди не раскрываются, как в каком-то совместном добром деле. Это действительно так. И у нас, ну, благодаря этому огромное количество добровольческих свадьб в нашей первой городской больнице в храме Царя Дмитрия. А, собственно, вот на том чаепитии, на первом, куда я пришел, очень интересный был случай, мне кажется, совершенно чудесный случай для меня лично, внутренне. Я туда пришел, и там, собственно, был отец Иван Захаров и еще пять человек. Пять человек, и среди них моя будущая жена. Ну, я об этом, естественно, не знал. Но при этом, когда мы сели, был такой, одна из девушек, которая там была, она завела, значит, разговор о том, как быть матушкой. Ой. Очень интересный разговор о том, что, ну, ее, видимо, волновало, и не просто как найти супругу, а еще она хотела быть матушкой.
Посматривала в твою сторону, наверное.
Нет, я думаю, что не посматривала. Не знаю, я тогда особенно вот в период такого неофитского горения я совершенно не задумывался о женитьбе, ну, совершенно. Меня, кстати, больше даже, ну, как, наверное, любого такого человека, который только загорелся, да, такой, увидел, обрел веру настоящую, свет такой, он как-то больше даже к такому монашескому тяготеет, к чему-то такому. Для него вера занимает полностью, и все остальное уже какие-то не до этого.
Сплошная аскеза.
Ну, не могу прям так сказать, но да, почему-то вот не было об этом мысли, я вот как-то больше думал, что, ну, вот монастырь, еще что-то. Ну, а так, как Бог даст. Вот. И тут, значит, на это чаепитие я пришел, вот начался этот интересный разговор о том, что как там быть матушкой, да. И тут у меня в голову какая-то такая мысль ударила. Вот я помню, как вчера, что я вот смотрю на Наташу, свою будущую жену, говорю, что... И вдруг у меня в голове мысль мелькает, что вот моя будущая жена, моя матушка.
Вот это да.
И я думаю, что за бред? Простите, мне в голову... Я вообще жениться особо не собираюсь. Матушка, я как бы рукополагаться... Ну, как, ну, я только в церковь пришел. Думаю, какой бред-то в голову может прийти, да? Ну, ладно, всякое бывает.
Не придал этому значения.
Не придал, я как-то, ну, действительно, как-то меня смутился, и вот совершенно... Вот, ну хорошо, я об этом запомнил, об этой яркой мысли, которая вдруг пришла мне тогда в голову. Я первый раз тогда видел в жизни. Дальше меня позвали помогать в детском доме, в одном, в детском доме для детей-инвалидов, сейчас он ССВ Кунсунский, там был наш храм Казанской иконы Божьей Матери, там батюшка наш, отец Дионисий, ходил каждую неделю, причащал детишек тяжелобольных, отказничков, которые без родителей, которым вот нужна какая-то помощь добровольческая была, там погулять, какой-то там минимальный добровольческий уход за ними, помощь сестрам милосердия нашим, которые там работали, и плюс помощь батюшке в тем, чтобы организовать причастие. Вот меня тогда, да, позвали туда помочь, и я там снова встретил мою будущую жену. Потому что она туда, оказывается, ходила уже как бы регулярно какое-то время.
А не тяжело было? Все-таки молодой человек, ну, пусть воцерковленный даже в неофитском горении.
Да,
но все равно просто после какой-то более-менее благополучной такой социальной жизни, светской, да, вдруг оказаться в доме малютки, да еще и где дети с особенностями. Это могло кого-нибудь шокировать?
Ну, это было очень интересно. Да, и очень многих это шокирует, и у нас вот многие добровольцы, которые туда приходят и приходили в этот этот детский дом, они были там первый и последний раз. Увидят там детей, ну, с множественными нарушениями, конечно, это не все могли перенести. У меня такого эффекта не было, не знаю, но все люди разные. И там достаточно много добровольцев, которые там долго задерживаются. Мне, наоборот, стало очень интересно, как мы можем помочь этим детям. Вот они лежат. Многие там в таком тяжелом состоянии, что непонятно, он в сознании, не в сознании, и много лет, да, лежит, его только кормят, то есть, ну, как бы, понятно, что это личность, это душа, это человек, но почему он такой, почему Господь вот так создает одних людей таких, других таких, и как мы можем в этом ему, чем мы можем ему помочь, и нужна ли какая-то ему помощь, ну, вот он живет, когда-то Господь его возьмет, он будет в раю, потому что, ну, какие он грехи, уже ничего не нагрешил, да, чем мы можем ему помочь, для меня вот была такая загадка, да, я вот хотел ее для себя как-то разгадать, понять это немножечко, вот чем мы можем быть полезны вот этим ангелам, которые лежат. Ну, не могу сказать, что я к текущему моменту для себя полностью ответил на этот вопрос. Скорее наоборот, конечно, вот эта вот
чем
помощь,
они могут
чем
помочь.
Они, да, и вот эта вот деятельность, да, чем она может быть помочь добровольцу, который приходит и это видит, и понимает, ну, его мир расширяется, он как-то, ну, понимает, больше понимает его многообразие, что ли. И, ну, мне это было, наверное, тяжело, но очень интересно, плюс, ну, как до любого молодого человека светского еще вчера, да, так как-то все новое, это было очень интересно. Ну, такой возраст еще, кровь кипит, вот все хочется, все попробовать, все изучить, интересно, силы есть, время есть, почему нет? Ну, я начал туда регулярно ходить, и как-то мы стали вот по пятницам, в пятницу там вот это мы были богослужения, и там нужна была помощь, встречаться с моей женой каждую пятницу там. А по понедельникам, ну, вот я продолжил ходить на эти чаепития, мы встречались в храме на чаепитиях. Вот. Потом отцу Ивану Захарову, который чаепитие проводили, его назначили настоятелем храма в РДКБ, где он и по сей день является
настоятелем. Это Российская детская клиническая больница.
Где ему, конечно, очень понадобились добровольцы, чтобы вот там вот эту деятельность, это гигантская больница. Там огромное количество детей, там и там богослужебную жизнь надо было как-то налаживать в храме, и деткам помогать в огромном количестве, и он позвал и Наташу, как свое духовное чадо, и меня, как такого активного добровольца, который зачем-то приходит на чаепитие, надо,
у которого кровь кипит, как мы слышали только.
И, собственно, начали мы еще и по субботам встречаться с ней там, вот. А по воскресеньям царя Дмитрия, как прихожанин, я потихонечку стал ходить в этот храм, поскольку там добровольцы, и там все, и так... Само собой получилось в течение года, наверное, что мы стали видеться каждый день. Вот то в детском доме, то в больнице, то на чаепитии, то еще как-то. А потом выяснилось, что мы живем на соседних улицах. И мы еще со всех этих мест начали домой вместе ездить. Вот. А потом поняли, что как бы нам надо пожениться.
Надо уже в одно место ездить вместе. Ну, слушайте, а все равно ведь от даже от добровольческой деятельности и от чаепития путь до священства довольно долгий. Как вы решились и на это? Потому что ведь это же, ну, я даже не знаю, это какое-то абсолютное добровольчество. Вот, ну, мне кажется, что путь священства, это какое-то служение. У вас и так было довольно много всяких нагрузок общественно полезных, да? Пусть они и были приятными, пусть они давали какую-то большую обратную связь, но священство – это такой вызов, такая большая ступень важная. И, опять же, ну, это, ну, вот я, да, я говорю, что это просто такое служение в клубе.
Ну, конечно, да, и это…
Когда ты вообще себе не принадлежишь.
Доброволец-то может перестать добровольцем быть в один момент, это его личный выбор, а, конечно, после рукоположения…
Да, рясу на гвоздь не повесишь.
Совершенно точно.
Как сказал один священник, ныне не служащий в церкви, но, тем не менее, очень красноречив, благодать обратной силы не имеет.
Не имеет, да. Это путь в один конец, путь замечательный, и, собственно, я никак не решал. Я думаю, если бы это я решил, то это, может быть, было бы что-то неправильное. Ну, я как-то жил, молился, и, собственно, ну, как бы я не могу сказать, что у меня была такая цель. Не было такой цели. В какой-то момент мне духовник позвал в алтарь. Говорит, давай, помоги, вот, ну, там нужна помощь. И вот. Потом начал как-то говорить о том, что, ну, не хочешь ли ты рассмотреть там в учебное заведение духовное, что-то все светское закончил. Вот. Тем более, да, еще в какой-то момент меня уж позвали в синодальный отдел по благотворительности из добровольцев. То есть у нас на самом деле кузница кадров, наша добровольческая служба, у нас лучшие все сотрудники, это бывшие добровольцы. И настоящий, вот Василий, например, тоже наш добровольец, который...
Опустим этот
в Красную зону уходили.
Тебе придется однажды в этой программе рассказать о своем пути.
У Василия очень интересный путь. Вот. И... Ну, как бы, и руководителем нашей службы добровольцев в тот момент являлась заместителем председателя синодального отдела. Нужен был человек заниматься там техническими вещами, а у меня техническое образование, собственно, вот вроде свой. И, собственно, я к себе тоже вот сейчас, когда у меня кому-то надо взять на работу, я в первую очередь смотрю на добровольцев. Проверенные, активные, хорошие люди. Вот, такой фильтр есть. Ну и позвали меня в синодальный отдел, и как-то тоже стал уже в церкви, можно сказать, работать, нести послушание более серьезно уже. И батюшка в какой-то момент сказал, что ну давай как бы поступай в учебное заведение, в духовное, в ПСТГУ, а там видно будет. Ну ладно, батюшка благословил, как надо идти. А потом, собственно, отец Иван Захаров, которому я помогал в РДКБ, начал как-то мне говорить, что, ну, может, там, дьякон нужен очень. Чуть-чуть не хочешь, не думаешь, что я как-то тоже немножко, ну, как-то, ну, не придал этому значения. Но когда уже и владыка Пантелеймон, как мой руководитель, как вот человек, с которым я очень много времени провожу, который очень ценю, вот, по сыновьему люблю, сказал, что, ну, как бы, давай, надо, пора готовиться уже как-то. Я понял, что, ну, наверное, ну, как бы, пора.
А прибавилось именно вот благотворительной деятельности с приходом в священнический сан?
Ну как, ну у меня сан дьяконский, собственно, дикана, они всегда в древней церкви этим и занимались, служением милосердия. Мне кажется, это очень органично, как бы я не нагружен по-настоящему священническими, да, у меня нету прихожан, у меня нет духовных чад, у меня нет трепа, я, собственно, совершаю богослужение, ну, то есть помогаю совершать богослужение, и, собственно, и у меня все остальное время-то как раз и посвящено тому, чтобы я занимался организацией благотворительности, раз у меня такая должность, поэтому оно, наверное, не, с этим никак не связано. Оно больше связано с моей вот как бы пути в синодальном отделе по благотворительности, где как бы, ну, работы огромное количество, и, собственно, вот знаете как, пашите много, а делателей мало, вот таких людей, которые готовы, которые хотят, которые могут, к сожалению, бывает сложно найти, поэтому к тем, кто есть, к ним прилипает все, что... вся деятельность, какую нужно вести. У нас все сотрудники так нагружены, мне кажется, максимально от этой деятельности.
Ну, в свое время, я так понимаю, отец Игорь вот организовал, когда еще коммерческие все структуры только знакомились с этой технологией, начинали работу в этом направлении. Отец Игорь организовал дистанционное обучение для всей церкви по социальному служению и ввел в церковный оборот лет 10 назад до слова «вебинар». Каждый социальный работник в самом глухом селе прослушал весь курс лекций о том, как помогать, как что-то сделать доброе. Я так понял, что сколько там, ну, тысячи, да, людей прошли это обучение, наверное, запустили какие-то свои проекты, какие-то плоды это принесло, да, отец Игорь? Все то, что ты вкладывал, вдохновлял в это все служение.
Ну, надо сказать, Василий, что начал это не я, начала это Марина Васильевна. Марина Васильева – это наш, ну, бывший заместитель председателя синодального отдела, которая ныне приняла постриг в греческом монастыре под именем Паисия, в честь Паисия Святогорца.
Не только к бракам приводит добровольческая деятельность.
Да, но это такой исключительный, мне кажется, путь. Свадьб у нас больше, Вась, чем в таких случаев. И, собственно, это ее была идея. Она, конечно, человек уникальный, очень умный, и который, ну, смогла видеть куда-то вперед, действительно. Тогда, в 2011 году, слово «вебинар», оно было мало кому известно.
Ругательное, можно сказать, для многих. Да,
не понял, ну да, может быть. И тут вот его решили внедрить в церкви. Ну, а это, собственно, было логично и понятно. Вот у нас 16 тысяч приходов, при каждом из которых должен быть социальный работник, да, который помогает людям. Вот у нас 200 епархий по всей стране, вот Ленинград до Камчатки, и, ну, с ними же надо работать как-то, с ними надо общаться, их надо как-то учить, с ними надо взаимодействовать, ну, тут как бы туда же не наездишься, с ними не, со всеми не пообщаешься, а это надо. И, ну как, вот в помощь такие технологии дистанционные, Марина это выяснила, меня позвали как раз на должность организовывать, раз у меня такое техническое образование, и, ну да, все пошло, мне кажется, очень неплохо, поскольку имела запрос с той стороны, то есть вот эти социальные работники, огромное количество, им это было очень интересно и важно, и востребовано. Они наконец-то увидели, что они не сами по себе в огромном поле, да, в чистом поле, где что-то надо делать, а им кто-то хочет помочь, с ними кто-то хочет пообщаться, их кто-то хочет обучить, И вот ты сказал, тысячи, мы проводили статистику, нет, уже больше 5000, конечно, социальных работников, которые обучили серьезно, больше уже 200 там, социально ориентированных батюшек, которые у нас тоже, которые руководят этой деятельностью, обучились. Я надеюсь, какие-то плоды это, конечно, принесло.
И можно присоединиться к помощи Русской Православной Церкви, про которую мы сегодня рассказываем, на сайте miram.help, можно там подписаться на регулярное пожертвование, эти средства пойдут на прямую помощь нуждающимся людям на территории всей страны, которую организует Русская Православная Церковь.
Мы продолжим через минуту. Это программа «Делатели» на Радио Вера.
«Делатели» на Радио Вера.